Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Поговорим с вами сегодня о зле, которое так часто встречается в нашей жизни и которое Святой Дух рекомендует нам побеждать добром. Поэтому главным текстом нашей сегодняшней проповеди возьмем всем знакомое местописание «Послание Римлянам 1:21». «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Наш любящий и милостивый Господь Иисус является для нас идеальным и совершенным примером во всех сферах и вопросах жизни. Он любит без исключения всех людей мира сего и добровольно умер на Голгофском кресте за их грехи. Иоанна 3:16 и Иоанна 1:29. Своей смертью Он победил на этом кресте все зло, как проклятие греха всего мира, так и зло, возникшее через сатану и его демонов. Послание Евреям 2:14, Колоссянам 2:15 и 1 Петра 2:24. За все зло, которое мы, люди, оказывали и оказываем Ему, Он воздает нам добром. Поэтому Он призывает нас через апостола Павла к этому же принципу в послании Римлянам 12, стихи 17 и 19. «Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано: «Мне отмщение, я воздам, говорит Господь». Поскольку вопрос добра и зла имеет в жизни людей чрезвычайно важное значение, то и Святой Дух уделяет ему в Писании очень много внимания. Эта тема красной нитью проходит через всю Библию. Постараемся с вами подробнее рассмотреть этот вопрос и извлечь из него большую пользу для себя. Поскольку Святой Дух предлагает нам в Библии очень много сведений по этому вопросу, то начнем с Адама и Евы. Семейное счастье в доме Адама имело быстрый и неожиданный конец, ибо смерть вошла в него. Хотя Господь Иисус дал Адаму и Еве еще дочерей и сыновей, но итог является ужасающим. Святой Дух запечатлел его в Бытие, глава 5, в родословной от Адама до Ноя. Наряду с радостью о рождении их потомков мы видим также печаль умирания и смерти. Многократно мы читаем в этой главе: «И он умер». С этого момента нет ни одной семейной истории без болезней, умирания и смерти. Как это случилось? Это печальная история имеет свою предысторию. О ней мы читаем в следующих местах Библии. Бытие 1:27. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их». Бытие 2, стихи с 15 по 17. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Бытие 3, стихи с 1 по 8. Змей был хитрее всех зверей полевых, которые создал Господь Бог. И сказал змей жене: «Подлинно ли, — сказал Бог, — не ешьте ни от какого дерева в раю?» И сказала жена змею: «Плоды из дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, — сказал Бог, — не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». И сказал змей жене: «Нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло». И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание, и услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. Сотворение Богом человека является единственным в своем роде во всей вселенной. Бог сотворил его в своей великой любви. Это мы видим в том, что Бог сотворил человека в противопоставление лично себе. Высшее счастье заключалось в том, чтобы постоянно иметь возможность быть в общении с Богом и говорить с Ним, Его тоже любить, словами и делами от всего сердца. В этом заключалась одновременно и ответственность человека. Кто несет ответственность, тот нуждается в направляющей нити, в направляющей линии, то есть в директиве, которую мы видим в Слове Божьем. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря...» Затем приходит сатана со словами коварного оттенка и сеет недоверие в том, что он порицает Бога и его доброе слово, и в конечном счете полностью его извращает. Здесь враг показал себя отцом лжи, Иоанна 8:44, как подобие, как прообраз Бога, как человек, который постоянно говорил с Богом. Ева не должна была вступить со змеем в дискуссию. Но Ева и Адам несерьезно восприняли свою ответственность. Они оба позволили победить себя злом. С этого момента весь мир лежит во зле, как читаем в 1 Иоанна 5:19. Мы знаем, что мы от Бога и что весь мир лежит во зле. Но все дети Божии в молитве могут обращаться к Господу Иисусу и просить Его: «Дорогой Господь Иисус, помоги мне, чтобы я слушался голоса Твоего и ходил в послушании Твоему Слову», как читаем в Иакове 1:25. «Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии». Чистить слив душа — очень неприятное, противное дело. Если длительное время не чистить этот слив, то при следующей чистке на одной тонкой волосине может висеть довольно много грязи. Так и тогда в Эдемском саду от одного необдуманного ошибочного действия случилось то, что вся грязь грехов мира сего висит на одной нити, По этому поводу Слово Божие говорит в послании Римлянам 5 стих 12. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Повторяю, одним человеком грех вошел в мир. И если мы приведем это сообщение математически к общему знаменателю со злом и добром, то получим по этому поводу меткое сообщение в Иеремии 13, стих 23. Может ли эфиоплянин переменить кожу свою и барс пятна свои? Так и вы можете ли делать доброе, привыкнув делать злое? Тайна беззакония сатаны вошла через съеденный запретный плод в плоть Евы и Адама и по наследству переходит от них во всех потомков, которыми является весь мир. Поэтому и все люди рождаются уже погибшими грешниками. В действии Адама и Евы мы однозначно видим, что люди оказались побежденными злом. С тех пор мы живем на стороне побежденных. Мы без сомнения можем совершать еще много добрых дел, но это ничего не меняет, если мы находимся на неверной игровой площадке по типу волейбольной площадки. Мы сначала должны поменять сторону и жить на игровой площадке победителя. Но и тогда возникает вопрос, будем ли мы тогда постоянно побеждать. Это было бы прекрасно, но мы убеждаемся в том, что в нашей жизни мы, к сожалению, часто позволяем злому, позволяем злу нас побеждать. Но тем не менее мы остаемся на игровой площадке победителя. Этим победителем является наш Господь Иисус, который победил не только злого, но и всех детей Божьих. Как победил? В один трудный час Господь Иисус сказал своим ученикам в Евангелии от Иоанна 16:33: «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Господь Иисус мог бы одним ударом низвергнуть и уничтожить все зло, и это было бы для него мелочью, и время придет, когда он это сделает, как читаем в Откровении 20, стихи с 7 по 10. Когда же окончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань, число их, как песок морской, и вышли на широту земли и окружили стан святых и город возлюбленный, и не спал огонь с неба от Бога и пожрал их, а дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. Но мы живем еще во время благодати, поэтому Господь Иисус терпит это зло до тех пор, когда будет спасена последняя душа и войдет полное число язычников. И эти последние души Господь Иисус хочет спасти. Об этих душах читаем в Луке 19:10. «Ибо Сын Человеческий пришел сыскать, то есть найти, и спасти погибшие, то есть тех людей, которые сознают, что они являются погибшими и желают спастись для жизни вечной». А об Иисусе по этому вопросу читаем в Евангелии от Иоанна 3:17. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Это значит, что до времени, до спасения последней души, Господь Иисус терпит присутствие злого и всего зла. Пока продолжается время благодати, Господь Иисус не желает и не станет истреблять все зло. Матфея 13, с 25 по 30 стих. А сейчас Он желает ободрить всех подавленных и угнетенных грехом, малодушием и беспомощностью. И мы можем позволить Иисусу нас ободрить. Только так и не иначе мы будем утешены Господом Иисусом и побеждены им в нашей подавленности и беспомощности. Сила Его победы является в таких случаях силой Его любви. Из любви к нам Иисус взял на Себя все зло и одержал над Ним победу на Голгофском кресте. И мы стоим на стороне победителя, нашего Господа Иисуса. В послании Римлянам 6, стихи с 3 по 7 читаем. «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились?» И так мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. А также первое послание Коринфянам 15, стихи с 56 по 58. «Жало же смерти — грех, а сила греха — закон». Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. В Новом Завете мы находим множество сообщений, из которых познаем, как Иисус побеждал людей. Он ориентировался не на мирские правила, на которые Он указывал Своим ученикам. Он говорит им: «Вы знаете, что властелины мира сего угнетают свой народ. Имеющие власть часто используют ее без снисхождения». Об этом мы читаем в Матфея 20, стихи с 25 по 28. Иисус же, подозвав их, сказал: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими, но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом, так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». В мире считается приемлемым кулачное право более сильного. Это мышление других опекать, чтобы дать им прочувствовать собственное превосходство, чтобы их подавлять, мы находим также в крови учеников Иисуса, как тогда, так и сегодня. Но Иисус ориентировался не на права более сильного, но на права бессильных, на права смиренных, на права слуг, как Он о Себе говорит: «А Я посреди вас как служащий» — Лука 22:27. В этой манере Иисус побеждал или приобретал людей, которые позволяли Иисусу побеждать Себя. Для подтверждения этого факта вспомним о блудной женщине, которую представители закона привели к Иисусу с обвинением. Этим самым представители закона искали повода, чтобы обличить Иисуса в нарушении закона. По закону эту женщину наверняка ожидала смерть через побитие камнями, как читаем в книге Левит, глава 20, стих 10. Если кто будет прелюбодействовать с женой замужнею, или кто будет прелюбодействовать с женою ближнего своего, да будут преданы смерти и прелюбодей, и прелюбодейка. Как должен был действовать Господь Иисус в этой запутанной истории? Для ясности прочитаем об этой истории в Евангелии от Иоанна 8, стихи с 3 по 9. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им: «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень», и опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних, и остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. И в этой ситуации Иисус не позволял оказывать на себя давление. Он ведет себя совершенно спокойно и не спешит отвечать на их вопрос. Поскольку Иисус является сердцеведцем, то он знал, что и прелюбодей находится в среде обвинителей. Поэтому он и говорит: «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень». Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим. Это является еще одним доказательством, что и прелюбодей, обличенный совестью, находился в их среде. В том, что Иисус пишет перстом на земле, он указывает на восклицание пророка Иеремии в главе 17, стих 13. «Ты, Господи, надежда Израилева, все, оставляющие Тебя, посрамятся, отступающие от Меня будут написаны на прахе, потому что оставили Господа, источник воды живой». Это значит, что все, как и эти книжники и фарисеи, отступающие от Господа Иисуса, будут написаны на прахе, то есть обречены на смерть. Выражением «кто из вас без греха, первый брось на нее камень» Господь Иисус целит на сердца людей, а в данном случае на сердца этих обвинителей, из которых исходит все зло. Матфея 15, стихи 18 и 19. «А исходящее из уст, из сердца исходит, сие оскверняет человека». Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Именно эту глубоко укорененную в каждом человеке неправоту Господь Иисус желает обличить и победить. Это является доброй вестью для погибших грешников. А душепастырство Господа Иисуса в этом вопросе дает всем детям Божьим силу стать победителями, как мы это видим с человеком, который 38 лет находился в болезни, а Иисус исцелил его. Иоанна 5, стихи с 10 по 15. «Посему иудеи говорили исцеленному: сегодня суббота, не должно тебе брать постели. Он отвечал им: кто меня исцелил, тот мне сказал: возьми постель твою и ходи. Его спросили: «Кто тот человек, который сказал тебе: возьми постель твою и ходи?» Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. Исцеленный с дерзновением свидетельствует о душепастырской деятельности Иисуса. По вопросу душепастырства Иисуса обратимся еще к одной всем нам известной истории. Об этой резко бросающейся в глаза истории евангелист Марк пишет в главе 5, стихи с 1 по 5. «И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую. И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его». Всегда ночью и днем в горах и гробах кричал он и бился о камни. В этом событии, как тогда, так и сегодня, весь взор обращен на Господа Иисуса и разрывающую сердце нужду гадарянина. В этом событии мы видим картину высшей степени ужаса и страха. Человека, закованного оккупационной властью сатаны в цепи, израненного посредством насильственно лично нанесенных себе увечий, и изолированный от людей в глубоком одиночестве. Какая бездна открывается здесь между грубой и жестокой властью сатаны и огромной властью Сына Божьего? Деяния апостолов, 10, стих 38. «Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним, и сатана может являться галантно, с тонким чувством», как читаем во втором послании Коринфянам, 11, стихи 13 и 14. «Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света, но в действительности он является тьмой, ложью и жестокостью в личности. Но как бы подло и жестоко, как бы хитро и обманчиво великий враг Бога до сегодняшнего дня не действовал, в силе остается. Господь Иисус больше, Господь Иисус сильней». 1 Иоанна 3, стих 8. «Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». А также Иакова 4:7. «Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Прочтите также послание Евреям 2:14 и 1 Петра 5, стихи с 8 по 11. «Никто из измученных сатаной настолько разбит или сломан, что Господь Иисус не мог бы его освободить, спасти и изменить его для своего прославления». В душепастырских беседах с оккультно обремененными людьми мы не должны оставаться одни, но нас должны защищать и поддерживать своей молитвой молчаливые и полномочные братья и сестры по вере. В этой духовной борьбе Святой Дух поддерживает нас сообщением из послания Ефесянам 6, стихи 11 и 12. «Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. В принципе, очень опасно играться с грехом. Мы не хотим и не должны предоставлять сатане уязвимые места, как читаем в послании Ефесянам 5, стихи с 11 по 15. «И не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте, ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить, все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все, делающееся явным, свет есть. Посему сказано: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые. Если дитя Божие живет в состоянии привязанности к определенному греху, то все же есть помощь для освобождения. При этом очень важно прежде всего оставить путь скрытости и вступить на путь покаяния, молитвы и душепастырской беседы. Иногда такие оккультно связанные верующие нуждаются и в помощи врача-специалиста. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.